Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Новости часа представит Дарья Жарова.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Красном море спасены по меньшей мере 100 пострадавших в результате кораблекрушения. В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 2 сотрудника милиции. Конгресс США продлил действие патриотического акта. В Красном море затонул египетский пассажирский паром. На его борту находились 1400 человек. По последним данным, спасены по меньшей мере 100. Человек из воды подняты, 20 тел погибших. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. Поиски осложнены плохими погодными условиями. Трагедия произошла в 90 километрах от египетского порта Сафага, куда сегодня утром должно было прибыть судно из Саудовской Аравии. По мнению экспертов, возможной причиной трагедии стало нарушение равновесия судна из-за смещения грузов в трюме в условиях сильного шторма. В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 2 сотрудника МВД Чечни, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Старопромысловском районе Грозного неизвестная группа из 3 человек обстреляла 2 сотрудников МВД Чечни, сообщили в пятницу военнослужащие Центральной комендатуры Чеченской Республики. С тяжелыми пулевыми ранениями пострадавшие доставлены в 9-ю Грозненскую больницу. Ведется поиск нападавших. В Шатойском районе на автотрассе Шатой и Тумкале попал под снежную лавину бронетранспортер внутренних войск МВД России. 3 военнослужащих в результате этого происшествия получили тяжелые травмы и вертолетом доставлены в Молдовский военный госпиталь Республики Северная Осетия Алания. На улице Тухачевского Ленинского района чеченской столицы, где по указанию исполняющего обязанности премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова ведутся восстановительные работы, утром в пятницу сотрудники республиканского ОМОНа провели проверку паспортного режима. В ходе этой операции задержаны 6 жителей Чечни, 2 из которых находились в федеральном розыске. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. В августе прошлого года «Тойота», которую управлял Щербинский, столкнулся на трассе с губернаторским «Мерседесом». Помимо Евдокимова погибли его водитель и охранник. Щербинский, единственный обвиняемый на процессе по этому делу, своей вины не признает. Во Владикавказе в результате серии взрывов 2 человека погибли и свыше 20 получили ранения. С подробностями наш корреспондент Юрий Багров.
3 взрыва с разницей в минуту произошли в горных заведениях в центральной части Владикавказа в четверг около 8 часов вечера. Прокуратура уже квалифицировала произошедшее как теракт. По предварительным данным, сработали взрывные устройства с часовым механизмом. Мощность каждого из них равнялась 300 граммам тротиловом эквиваленте. В зале игровых автоматов, что на улице Куйбышева, взрыв был такой силы, что ударной волной выбило окна в прилегающей школе номер 3. Пострадавшие в результате взрывов доставлены в больницы города. Состояние 5 из них врачи оценивают как крайне тяжелое. С сегодняшнего дня все горные заведения Северной Осетии закрыты по особому распоряжению главы республики Таймураза Мамсурова. На созванном в экстренном порядке заседании правительства он заявил, цитирую, «Мы приняли решение избавиться от игорных заведений, и мы от него не отступим». Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, сообщает корреспондент Радио Свобода. По словам матери Коблова, в мае 2005 года после избиения ее сын спрятался в подвале, в котором его нашли спустя 20 дней. У Коблова началась гангрена, и ему ампутировали ноги. Солдат проходит лечение в московском госпитале имени Бурденко.
Радио Свобода. Новости.
В мусульманском мире не стихают бурные протесты, вызванные публикацией в ряде европейских газет карикатур на пророка Мухаммеда. Парламент Пакистана принял резолюцию, в которой перепечатка шаржи названа порочной, оскорбительной и провокационной. Король Иордании Абдалла II заявил, что его правительство не потерпит оскорблений ислама. Президент Афганистана Хамид Карзай, осудив публикацию карикатур, призвал к терпимости и прощению.
Мы, разумеется, протестуем, но как мусульмане должны иметь мужество простить и не превращать случившееся в повод для конфликта между религиями и культурами.
Сказал Хамид Карзай. Акции протеста в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда прошли в Иране, Ираке, на палестинских территориях, а также в столице Дагестана Махачкале. Имя пророка Мухаммеда потрясет Америку и другие страны, скандировали протестующие на улицах иракского города Басра. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, наделяет администрацию президента расширенными полномочиями в борьбе с терроризмом. Спецслужбам, в частности, дано право прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Патриотический акт вызвал резкую критику общественности. До 10 марта конгрессмены надеются привести закон в соответствие с защитой прав человека, гарантированных Конституцией. Израиль нанес удары с воздуха по позициям экстремистской группировки «Хизбаллах» в Ливане в ответ на обстрел израильской территории. Боевики обстреляли ракетами израильский блокпост на границе с Ливаном. Среди израильтян жертв нет. Есть ли жертвы среди боевиков «Хизбаллах» пока неизвестно. В афганской провинции Гельмент идет ожесточенный бой с отрядом талибов, насчитывающим около 200 боевиков. Представитель МВД Афганистана сообщил нашему радио.
Бой с талибами все еще продолжается. По нашим данным, 30 боевиков убиты, 3 ранены. Убиты также 3 наших полицейских. 8 или 9 получили ранения.
По словам представителей МВД, правительственные войска поддерживают с воздуха американская авиация. В провинцию направлены воинские подкрепления. Центральный район Сочи, 14 населенных пунктов в окрестностях города, приблизительно 12 тысяч человек, остаются без электричества. Из-за сильного снегопада в среду произошли обрывы линий электропередачи, последствия аварии до сих пор не ликвидированы. В Магаданской области к выходным ожидаются морозы до 60 градусов. Главам районов рекомендовано ввести режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, на территории России из-за аварий, вызванных морозами, около 2 тысяч человек остаются без тепла.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Дарья Жарова. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В мусульманских странах продолжаются протесты, демонстрации с требованием к Европейскому Союзу официально извиниться за публикацию карикатур на пророка Мохаммеда. Руководитель общества российско-чеченской дружбы признан виновным в разжигании межнациональной розни за публикацию высказывания Аслана Масхадова и интервью с Ахмедом Закаевым. В Вильнюсе возрождается традиция катания на коньках под открытым небом. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в исламском мире продолжаются бурные протесты и массовые акции из-за публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Могут ли информационная политика и торгово-дипломатические осложнения закончиться кровопролитием? Над этой темой сегодня работал мой коллега Александр Гостев.
Бойкот, объявленный арабскими странами датским товаром, поскольку именно датские журналисты стали виновниками конфликта, может в любой момент распространиться и на норвежскую, французскую или немецкую продукцию, после того, как журналисты ряда изданий в этих странах перепечатали злополучные карикатуры. Организация «Исламская конференция» по инициативе Ирана и Лига арабских стран всерьез обсуждают сейчас возможность вынести дело о карикатурах на обсуждение очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако, судя по последним сообщениям, дело может кончиться не только миллиардными убытками для европейских производителей и дебатами политиков и дипломатов. В столице Индонезии, Джакарте, разъяренная толпа забросала тухлыми яйцами датское посольство и жгла на улице датские флаги. Бурные акции протеста прошли в Иране, Ираке и Сирии, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В пятницу полиция Иерусалима ограничила доступ мусульман к мечетям, расположенным на Храмовой горе. На пятничную молитву в мечетях Алякса и Омара допускаются мужчины не моложе 45 лет, имеющие израильские удостоверения личности. В старом городе усилены меры безопасности в связи с вероятностью массовых выступлений мусульман, оскорбленных злополучными карикатурами на пророка Мухаммеда, опубликованными в газетах ряда европейских стран. Премьер-министр переходного правительства палестинской автономии Ахмед Корей заявил, что правительство осуждает как осмеяние пророка, так и любые попытки мести за это. Мы строго осуждаем это. В первую очередь карикатуры на пророка Мухаммеда и ислам. В то же время мы осудим любого человека или группу, которые попытаются подменить собой закон или вершить самосуд, заявил Ахмед Корей. В последние несколько дней в Газе на западном берегу боевики различных групп совершили ряд враждебных акций в отношении объектов Евросоюза и других европейских учреждений. В четверг в Газе боевики Фатха совершили набег на штаб-квартиру ЕС, оставив надпись на стене о закрытии миссии на неопределенное время. Один из боевиков в маске заявил, что оскорбление памяти пророка Мухаммеда не останется без последствий.
В ответ на оскорбление европейцев, все европейские учреждения и церкви в Газе станут объектом наших атак. В Наблусе на западном берегу был похищен, а затем освобожден гражданин Германии. Полиция считает, что нетипичное для палестинских территорий западного берега Иордана похищение иностранца было совершено в знак протеста против оскорбительных карикатур. В связи с неоднократными угрозами палестинских боевиков начался отток европейцев с палестинских территорий. Начиная с четверга, сектор Газа и палестинские территории на западном берегу стали спешно покидать иностранные журналисты и дипломаты. По сообщениям, в некоторых палестинских городах подвергаются бойкоту европейские товары. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Европейская общественность реагирует по-разному. Редактор норвежской газеты наотрез отказался извиняться за публикацию, заявив, что будет отстаивать принятые в его стране принципы свободы слова. Немецкие газеты также выступили в защиту демократического, как они говорят, права публиковать комиксы и карикатуры на религиозные темы. Однако владелец французской газеты, напечатавший картинку с Мохаммедом, Франс Суар, уволил ответственного редактора, работавшего в тот день. Чтобы разрядить обстановку, перед 50-миллионной аудиторией арабских телезрителей выступил лично премьер-министр Дании Фок Расмуссен.
Прежде всего, я хочу поблагодарить за предоставившуюся мне возможность выступить на канале Аль-Арабия и обратиться к широкой арабской аудитории. Я должен заявить, что народ Дании ценит отношения между нашей страной и мусульманским миром, которые основаны на дружбе и взаимном уважении. Мы знаем о большом историческом вкладе, который внесла арабская культура в мировую цивилизацию, и с глубоким уважением и признанием относимся к этому факту. В этой связи я хотел бы донести до вас важную мысль. Многие поколения датчан вели борьбу за свободу высказывания и свободу совести. Мы глубоко уважаем все религии, в том числе и ислам. И для меня очень важно сказать вам, что у датчан не было намерения оскорбить чувства мусульман. Я глубоко расстроен тем, что многие мусульмане сочли опубликованные в датской газете рисунки оскорблением пророка Мухаммеда. Должен сказать, что датское правительство глубоко озабочено происходящим, поскольку мы придерживаемся принципа мирного сотрудничества и открытости в отношениях с мусульманским миром, и хотели бы продолжить эту традицию в дальнейшем. Я знаю, что оскорбление мусульман никак не входило в намерения датской газеты. Газета принесла извинения, и я надеюсь, что мы сможем найти решение конфликта на этой основе.
Сказал Андерс Фок Расмуссен в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Несмотря на извинения за допущенное оскорбление религиозных чувств мусульман, премьер-министр Дании уточнил, что его правительство не несет ответственность за материалы, которые появляются в датской прессе. В России некоторые мусульманские организации уже посоветовали владельцам российских средств массовой информации поступить по примеру французского издателя и начать увольнять редакторов, которые выражают солидарность с западными коллегами, опубликовавшими скандальные карикатуры. По мнению заместителя председателя Совета муфтиев России Мансура Шакира, западные журналисты преследовали одну цель – специально оскорбить чувства всех мусульман.
Человек, который это рисовал, он явно шел на провокацию, явно шел против ислама. Он явно знал, что будет именно вот такая цепная реакция, которая может привести к негативным последствиям. Что и вот произошло на сегодняшний день. У нас звонки вообще в духовном управлении, в Совете муфтиев России, звонят со всей территории России мусульмане и спрашивают, как так могло произойти. И, естественно, мы объясняем ту ситуацию, которая произошла, те извинения, которые принесены. И такая цепная реакция, конечно, в России будет сдержана Советом муфтиев России и Духовным управлением мусульман.
На ваш взгляд, вся эта история не выходит за рамки религии?
Каждая религия по-своему хороша, и мусульманская, и христианская, и иудейская. Но в каждой религии есть этика и эстетика, и свобода слова, свобода СМИ. И в нашей стране это есть, и в других странах это есть. Но эстетическое воспитание у данных людей просто оно отсутствует.
Скажите, пожалуйста, Совет муфтиев России уже высказал свою точку зрения на этот скандал?
Да, конечно. Вчера выступал председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гуйнуддин, и он осудил то, что произошло.
Это было мнение заместителя председателя Совета муфтиев России Мансура Шакирова, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. Между тем, сегодня карикатуру на Мохаммеда перепечатала одна из ведущих испанских газет. Таким образом, Испания стала очередной европейской страной, рискующей навлечь на себя гнев мусульманского мира. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский паром. На его борту находились 1400 человек. По последним данным, спасены по меньшей мере 100 человек. Подтверждена гибель 20. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. В Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта. В этом городе погибли по меньшей мере 2 человека. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который неоднократно избивал рядового Евгения Коблова. Суд в Барнауле приговорил Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. На волнах Радио Свободы информационные часы программы «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет моя коллега, обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – этика карикатур, мусульманский мир и споры о свободе прессы. Белорусская оппозиция перед Европейским Союзом. Развитие прессы стран Кавказа. Есть ли проблемы со свободой слова? И 500 миллионов лет животного мира в единой базе данных. Таковы темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Ну а сейчас обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Главная тема этого часа нашей программы – это реакция мусульманского мира на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Пишут ли что-то об этом в американской прессе?
Да, здравствуйте, Андрей. Об этом речь идет в редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс». В ней в статье говорится: «Вне сомнения, карикатуры оскорбительны для мусульман, вообще изображать Мухаммеда богохульство. Но слишком бурная реакция оппортунистических авторитарных правительств и тот факт, что европейские государственные лица пошли на попятную, удручают. Европейские лидеры, старающиеся, вероятно, успокоить иммигрантов-мусульман в своих странах, на деле извиняются за одну из главнейших свобод демократического общества». Датский премьер-министр публикует письма, выражающие сожаление. Норвежский заместитель министра иностранных дел отправляется в Ливан с официальным извинением. Такая реакция создает почву для опасного вывода. Правительства несут ответственность за частную прессу и перед ней. А это ведет напрямую к самоцензуре. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Ирина, еще одна тема, которая беспрерывно обсуждается и в наших программах, и вообще в средствах массовой информации, это иранское ядерное досье, перспективы его передачи на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Есть ли публикации на эту тему?
Что, если у Ирана будет ядерное оружие? На такой вопрос отвечает газета Wall Street Journal в своем комментарии. Это самое разрушительное по силе оружие окажется в руках радикальных духовных лиц. Даже если они им не воспользуются, они будут маневрировать им с целью доминирования на Ближнем Востоке и ограничения способности США противостоять терроризму. Самым непосредственным образом оружие станет угрозой союзнику США и Израилю, перед кем у Соединенных Штатов обязательство защищать от Ирана. Другое важное последствие. Сегодняшние иранские лидеры одержимы апокалиптическим исламистским верованием, часть которого — принесение себя в жертву. Нам говорят, пишет Wall Street Journal, что никакое государство не осмелится воспользоваться ядерным оружием, потому что такой акт будет означать самоуничтожение. Но что, если вы, мулла, которого это вполне устраивает? В комментарии газеты Wall Street Journal перечисляются другие последствия наличия в руках Тегерана ядерного оружия. Он сможет заполучить главенствующее положение в ОПЕКе, сможет нарушить морскую навигацию в Персидском заливе и вытеснить оттуда США, сможет угрожать Европе и по мере разработки баллистических ракет территории США, сможет вооружить палестинских террористов современным оружием, распространит свое влияние на Каспийский регион и Афганистан, сможет вмешиваться в дела Саудовской Аравии, где большое шиитское население. Не следует забывать и о том, пишет Wall Street Journal, какое влияние ядерный Иран окажет на демократический Иран. Ядерное оружие укрепит в муллах чувство неуязвимости и будет способствовать репрессиям. В последнее время президент Буш называет ядерный Иран нетерпимой угрозой. Пора начинать объяснять американцам, почему это так. Это были выдержки из комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, у вас осталось минута с небольшим, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Администрация президента Буша объявила о начале переговоров о свободной торговле с Южной Кореей. И в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» об этом говорится следующее. Среди преимуществ, которые принесет такое соглашение, значится небольшое повышение доходов в США и значительное в Южной Корее. Но не только это. Договор укрепит политическую сторону отношений между США и Южной Кореей, страной, которая предоставляет территорию для американских военных баз, но чье дружелюбие нельзя принимать как должное. Южная Корея относится более терпимо, чем Вашингтон, к ядерным программам Северной Кореи и видит меньшую угрозу в Китае. Сеул с подозрением наблюдает за стремлением Японии получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, в то время как Соединенные Штаты выступают за. Торговое соглашение зарядит позитивной энергией этот шаткий союз. Исключая небольшое число секторов, таких как текстильная и стальная индустрии, американская экономика уже открыта для южнокорейских товаров. Коммерческие и дипломатические выгоды перевешивают любые негативные аспекты. И если переговоры провалятся, пусть это будет не по нашей вине или вине конгрессменов, кто сначала поддерживает переговоры, а потом пятится назад. Втянуть Южную Корею в переговоры, а потом из них выйти, значит нанести вред американской дипломатии в одном из напряженнейших регионов мира. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Большое спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила Ирина Савину. В Москве 18 часов 21 минута. Вновь к российским темам. В Нижнем Новгороде суд признал главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского виновным в разжигании межнациональной розни и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Сегодня в суде Советского района Нижнего Новгорода оглашен приговор в отношении главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского по факту публикации в газете обращения Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева. С утра в здании суда наблюдалось большое скопление работников правоохранительных органов. Здесь проходил пикет молчания нескольких представителей молодежного движения «Наши», которые требовали сурового осуждения Дмитриевского, а также акция местных и приезжих правозащитников в его поддержку. Несколько правозащитников попытались пройти в здание суда, но милиция их не допустила туда, предложив пройти в служебное помещение. При этом были задержаны несколько человек. Охранники заявили о схожести пикетирующих с лицами, находящимися в розыске. После доставки троих пикетчиков в соседние отделения милиции и выяснения их личных данных, задержанные были отпущены. В суде выступил с последним словом Станислав Дмитриевский, не признавший себя виновным. Более того, он заявил, цитата, «Я и мои коллеги повторяем и не перестанем повторять призывы к миру. Мы представляем и будем представлять трибуну всем, кто высказывает и будет высказывать мирные инициативы, какую бы из сторон конфликта они ни представляли и какие бы ярлыки ни навешивались на этих людей официальной пропагандой. Мы сотрудники общества российско-чеченской дружбы вместе с другими правозащитными организациями России делаем и будем продолжать делать все возможное, чтобы пробить позорную стену молчания вокруг истерзанной Чечни. Мы доводили и будем доводить до наших соотечественников и мирового сообщества информацию о военных преступлениях, кем бы они ни совершались и какими бы высокими чиновниками ни покрывались. Мы боролись и будем бороться за справедливый и прочный мир на Северном Кавказе. Мы отстаивали и будем отстаивать наше право на свободную и процветающую родину без войн, диктатуры и национальности. Вражды. И предъявленное мне прокуратурой обвинение имеет только одну цель – заткнуть нам рот, заставить нас замолчать». Конец цитаты. После перерыва суд должен был возобновить работу в 12:30, однако ввиду того, что судебное заседание почему-то вдруг объявлено закрытым для свободного доступа прибывших на процесс правозащитников, Станислав Дмитриевский в знак протеста отказывался явиться в зал суда, пока, наконец, не было решено впустить в зал всех желающих. Приговор гласил:
«Признать Дмитриевского Станислава Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотрено статьей 282, часть 2, пункт Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание 2 года лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание считать условно с исправным сроком на 4 года».
Осужденный Станислав Дмитриевский заявил, что будет опротестовывать этот приговор, добиваясь полного оправдания. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Московское время 18:24. Вы слушаете Радио Свобода. Согласно решению суда, Екатеринбургский кинотеатр «Салют» должен выплатить 170 тысяч рублей Юрию Потеенко, композитору, автору музыки к кинофильму «Ночной дозор». Юристам уральского филиала Российского авторского общества удалось доказать, что композитор имеет право на 3% от волового сбора кинопроката. Ассоциация кинопрокатчиков Екатеринбурга считает такие претензии необоснованными. Тему продолжает моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Судебный процесс по иску Российского авторского общества к Екатеринбургскому кинотеатру уже не первое разбирательство в суде из-за претензий РАО кинопрокатчикам. Историю вопроса напоминает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Свой первый иск Российское авторское общество предъявило екатеринбургской сети кинотеатров «Премьер-зал» в ноябре 2004 года. Речь шла о фильме «Гарри Поттер. Тайная комната». Представители РАО тогда заявили, что кинотеатры нарушили права американского композитора Джона Т. Вильямса, написавшему музыку к этому фильму, и потребовали выплатить ему 200 тысяч рублей. Российское авторское общество считает, что кинотеатры обязаны платить композиторам за музыку, звучащую в фильмах во время показов картин в кинотеатрах. При этом в случае с фильмом «Гарри Поттер и тайная комната» истец не потрудился поставить в известность об иске ни кинокомпанию Warner Brothers, ни, собственно, композитора Джона Т. Вильямса. Представитель РАО Александр Кожевников заявил тогда, что это совсем не обязательно.
Нами получен договор между данным композитором и иностранным правовым обществом. Автор уполномочил данное общество на обращение в суд. И соглашение между этим обществом, BMI, и российским авторским обществом, также BMI, передал эти полномочия РАО.
Ответчики и екатеринбургская сеть кинотеатров «Премьер-зал» иска РАО не признали. Директор сети Александр Прохоров пребывал в заметном недоумении.
Если под этим углом смотреть на весь кинобизнес, то он пиратский.
Судебный процесс российское авторское общество тогда проиграло. Но это не помешало РАО предъявить аналогичные претензии к другому екатеринбургскому кинотеатру «Салют». На этот раз юристы общества потребовали выплатить компенсацию композитору Юрию Потеенко, написавшему музыку к фильму «Ночной дозор». Кинотеатр оспорил это решение, но кассационная инстанция подтвердила вердикт. И теперь РАО готовит иски по фильмам «Девятая рота» и «Дневной дозор». Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Есть еще одна сторона. Это сам автор. Мы связались с Юрием Потеенко, и вот его мнение по этому поводу.
Меня радует тот факт, что мы движемся в сторону защиты авторских прав. И это правильно, и так должно быть, так во всем мире существует. Я мог бы ответить предложением взять закон об авторском праве и почитать его, и не трактовать.
И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами юрист уральского филиала Российского авторского общества Андрей Колобаев.
Здравствуйте.
И директор того самого кинотеатра «Салют», о котором только что шла речь, Сергей Федюков. Вы как директор кинотеатра, как расцениваете этот прецедент? Почему Ассоциация кинопрокатчиков Екатеринбурга, куда входит кинотеатр «Салют», считает требования РАО необоснованным?
Художественный фильм любой – это некое целостное произведение. Звучавшая музыка там, она должна быть признана как составная часть одного произведения, которое мы демонстрируем для зрителя. Правоустанавливающие документы, чтобы композитор получил вознаграждение за свой труд, должны быть каким-то образом урегулированы на стадии именно производства фильма. Я не знаю, господин Потеенко знает ли о том, что именно взыскивается с детского кинотеатра 3%. Были и прецеденты, например, с Биллом Гейтсом, когда тот тоже через Российское авторское общество отстаивал свои права на свою интеллектуальную собственность и специально даже уточнял, что не надо только трогать государственные учреждения и детские.
Право ответить представляется представителю уральского филиала Российского авторского общества Андрею Колобаеву.
Хотелось бы заметить довод о том, что кинотеатр детский, прокат таких фильмов, как «Секс, лучше видео», «Техасская резня бензопилой», это как-то не совсем детским кинотеатром ассоциируется.
Почему РАО не принимает аргументы кинопрокатчиков?
Неоднократно отмечалось факт существование так называемых саундтреков, звуковых дорожек к фильму отдельно от фильма, что подтверждает возможность их самостоятельного существования как объекта авторского права. Существует закон, который устанавливает, что автор музыки, специально созданной кинофильму, имеет право на 3% от дохода. Надо его исполнять. Что касается иностранных авторов, вот тут не совсем верно заметили то, что первый иск РАО проиграла. Было вынесено определение об оставлении дела без рассмотрения по причине того, что иностранный автор не смогли собрать необходимый пакет документов.
О соблюдении авторских прав в российском кинопрокате полемизировали юрист уральского филиала Российского авторского общества Андрей Колобаев и директор Екатеринбургского кинотеатра «Салют» Сергей Федюков. По взысканию РАО кинотеатр обязан судом выплатить 170 тысяч рублей автору музыки к кинофильму «Ночной дозор» Юрию Потеенко. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 9 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», который, как всегда, по пятницам ведет Игорь Померанцев. Центральная тема сегодняшнего выпуска – это аудиокниги, литература на радио. В Москве 10-летний юбилей отметил популярный аудиопроект «Модель для сборки». Это радиошоу Влада Копа, который в музыкальном сопровождении читает самую разнообразную литературу. И сам Влад Коп расскажет о том, с чего начиналась модель для сборки. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский паром. На его борту находились 1400 человек. По последним данным, спасены по меньшей мере 100 человек. И подтверждена гибель не менее 100 человек. Также в спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Пятеро в крайнем тяжелом состоянии. Рассматриваются несколько версий. Основная — теракты. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Два человека погибли, свыше 20 ранены. В Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта, который неоднократно избивал рядового. Суд в Барнауле приговорил Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Американский конгресс согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, дает право спецслужбам прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Расмуссен выразил глубокое сожаление, но подчеркнул, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые средства массовой информации. Международное агентство по атомной энергии продолжает обсуждать иранскую ядерную программу. Ожидается, что решение будет принято к сегодняшнему вечеру. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В конце 70-х в Соединенных Штатах широко праздновалось 90-летие Джорджии О'Кифф, известной американской художницы. 3 февраля 1978 года «Радио Свобода» посвятило ей передачу. Ведущий Никита Морозов беседует с художником Василием Львовым.
Дожить до 90 лет, сохранив творческие силы, все же большое счастье. И вот это счастье и выпало на долю Джорджии О'Кифф. Ее 90-летие отметил весь художественный мир Соединенных Штатов.
Когда речь зашла о ее долгой и успешной художественной карьере, она сказала, улыбнувшись: «Я знаю, мне повезло в жизни, но я всегда поступала, как хотела, как считала нужным. В искусстве одного таланта мало. Нужны особые нервы, выдержка, упрямство. И надо много-много работать».
Василий Семенович, расскажите о жизни Джорджии О'Кифф.
Родилась она 15 ноября 1887 года около городка Солнечная Прерия в штате Висконсин. В 1907 году она переехала в Нью-Йорк и занималась живописью в школе Art Students League. Очень скоро ей надоела школа, она бросила живопись и переехала из Нью-Йорка в штат Техас. Она стала писать акварелью, причем, по ее словам, из головы. Это были абстракции, написанные под впечатлением величественной природы Техаса. Несколько таких акварелей она переслала в 1914 году знакомым в Нью-Йорк. А те показали их Альфреду Стиглицу. И Стиглиц пришел в восторг. Ее пейзажи, цветы, кости и черепа животных, стены построек передают какое-то вневременное качество природы. И эта вневременность и органичность является выражением всего характера, всего мироощущения самой художницы.
Я вспоминаю известнейшую картину Джорджии О'Кифф Это череп коровы на плоском фоне.
Да, эта работа стала почти эмблемой творчества Джорджио О'Кифф. Секрет своего долголетия и энергии она объясняет тем, что всегда умела охранять свою частную жизнь, умела закрывать двери и говорить «нет». Джорджио О'Кифф, несомненно, умна, но без эдакой излишней интеллектуальности. Ее спокойная уверенность, независимость, связь с природой являются коренными американскими добродетелями. И в этом смысле Джорджио О'Кифф – настоящая американская художница, дочь своего народа и американской земли.
90-летие американской художницы Джорджио О'Кифф. Радио «Свобода». 3 февраля 1978 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18:35. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. Ее представит обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Члены Конгресса Соединенных Штатов осудили ведущие американские интернет-компании, в том числе Microsoft, Google и Yahoo. Конгрессмены утверждают, что компании помогают властям Китая осуществлять цензуру в интернете. Члены Конгресса заявили, что компьютерная индустрия предпочла прибыль американским принципам свободы слова. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Представитель Демократической партии Том Лантос заявил, произошла целая серия досадных инцидентов, когда американские интернет компании поддавались давлению со стороны Пекина. Эксперт в области интернета Кэролин Бартоломью сказала, что власти Китая экспортируют технологии блокирования доступа к информации в другие страны. По ее словам, это позволяет другим репрессивным режимам, в том числе Северной Корее и Узбекистану, контролировать работу сети.
Новости коротко. Корпорация Microsoft начала публичное тестирование браузера Internet Explorer 7. Версия продукта доступна всем желающим. Работы над браузером не завершены. Однако представленный вариант продукта включает большую часть новых функций из тех, которые были заявлены. Microsoft улучшила встроенные средства безопасности. В том числе появилась защита от фишинга и защищенный режим. В этом режиме браузер может только отображать веб-страницы, но не может изменять пользовательские настройки. В браузере появилась возможность открывать несколько веб-страниц в одном окне. Согласно отчету компании Current Analysis, в розничной торговле Соединенных Штатов в 2005 году ноутбуки по объемам продаж впервые превзошли настольные компьютеры. На долю ноутбуков пришлось около 51% всех приобретенных персональных компьютеров. В 2004 году в розничной торговле Соединенных Штатов было продано 43% ноутбуков и 57% настольных компьютеров. Компания Luminex разработала новый метод, способный безошибочно удостоверять личность. Технология основана на инфракрасном сканировании вен на ладони. Компания Luminex предлагает эту технологию для банков и органов внутренней безопасности в качестве инструмента биометрической идентификации. Как заявил генеральный директор компании, структура вен у человека абсолютно индивидуальна. По сути, это то же самое, что штрих-код.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. В Петербурге сейчас живут более 700 тысяч инвалидов и около 19 тысяч из них дети. У детей с ограниченными возможностями множество проблем, часть из которых помогают решать различные благотворительные фонды и центры развития. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Статистика констатирует, что только 15% российских детей практически здоровы, причем с каждым годом физическое состояние детей ухудшается. Из-за плохого питания растет число детей с дефицитом веса. Такие дети чаще болеют, у них гораздо выше риск получить хроническую патологию. Более 2 миллионов семей в России имеют ребенка-инвалида, причем детей с состоявшейся инвалидностью становится все больше. Если это дети с серьезными нарушениями, то чаще всего их участь плачевна. Когда они живут в интернатах, там, как правило, нарушается их конституционное право на образование. Но даже когда они остаются в семье, число детских садов и школ, готовых принять ребенка с ограниченными возможностями, очень невелико. Надомное обучение тоже не всегда является выходом, потому что при этом мать и ребенок оказываются запертыми в четырех стенах. А кроме того, занятия с такими детьми требуют от учителя особых навыков, специальных методик. Для детей с ограниченными возможностями часто недоступны обучение. Обычные школы, театры, музеи, где нет пандусов, лифтов и прочих приспособлений, недоступен городской транспорт. Только в последние годы петербургские музеи начинают разрабатывать программы, с помощью которых музейное пространство становится доступным для людей в инвалидных колясках. Есть в Петербурге центр развития «Анима», куда по выходным со всего города и из Ленинградской области приезжают дети с ограниченными возможностями, говорит Лена, 15 лет.
Танцуем под музыку, делаем зарядку, играем на синтезаторах, слушаем классическую музыку и потом делаем рисунки по тем ассоциациям, которые у нас с этой музыкой связаны.
Это семейный центр. Здесь общаются дети и родители. Светлана Юрьевна – мама одной из девочек, занимающихся здесь.
И ребенок старается, и вместе мы, получается, и рисуем с ней, вот работаем по творческим заданиям. И мне еще хорошо это помогает в работе, потому что я тоже еще и работаю с детьми-инвалидами.
Здесь дети учатся выражать себя, рисуя свои отклики на классические произведения, сочинять стихи и загадки, понимать душевные движения друг друга. Такие центры, как «Анима», пытаются социализировать детей с ограниченными возможностями, сделать их полноценными членами общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Недавно в Москве 10-летний юбилей отметил популярный аудиопроект «Модель для сборки». Это радиошоу Влада Копа, который в музыкальном сопровождении читает самую разнообразную литературу. С чего начинался проект, говорит сам Влад Коп.
Была такая вольница, казачья станица. Пионеры захватили кинобудку. Я-то, в общем, к тому моменту читал все, что угодно. В основном все в направлении научной фантастики, фэнтези, то есть литература эскапизма.
В конце переулка, в черном проеме арки арены. Золотая фигура в темной раме. Он окликнул ее, веля остановиться. Она обернулась и застыла в неподвижности. Что ж, по крайней мере, у нее было достаточно здравого смысла, чтобы понять, игра окончена.
Какую роль играет музыка в радиошоу Влада Копа?
Диджей чем хорош? Он привычен импровизировать по ходу. Когда он играет музыку для людей на танцполе, он, естественно, как-то смотрит за тем, что происходит, как музыка влияет на танцующих, и что бы поставить дальше, чтобы народ не заскучал. По ходу дела, когда он слушает рассказ, который я читаю, фактически он должен предугадать, что произойдет в следующие несколько минут. Он знает длительность своей композиции, которая играет в настоящий момент, он представляет себе, что будет дальше, и в соответствии с этим импровизирует. И потом есть такая песня у группы Queen «It's a kind of magic». Иногда это бывает именно так, потому что никто ничего не репетирует, никто ничего заранее не обговаривает, но попадание бывает вплоть до слов, которые встречаются в музыке. Изначально диджей даже может не помнить о том, что они там есть. Но вот он запускает эту композицию, и она в тот самый момент, когда нужно, выстреливает. Модель для сборки — это действительно что-то вроде конструктора, который собирается с помощью и голоса, и музыки, и еще чего-то. Я думаю, что фокус как раз в том, что фантазия наших слушателей под воздействием услышанного включается, происходит еще какая-то визуализация, естественно, у каждого своя. Голос голосом, а еще же картинки есть. Мы же все-таки мыслим образами.
Сорвав с себя шлем, Тони безумным взглядом уставился на клавиатуру, лежавшую у него на коленях. В искусственном синеватом свете голые бедра казались бледными и тощими. Прошло довольно много времени, прежде чем ошалевший и взмокший от пота Тони воссоединился с реальностью.
С Владом Копом работает диск-жокей Андрей Эдисон.
Мы где-то там созваниваемся за несколько часов до эфира и согласовываем немножко, что сегодня будет звучать. Влад уже к этому времени определяется литературным выбором на сегодняшнюю программу. Соответственно, мы созваниваемся и примерно понимаем, в каком стиле будет литература, какая энергетика, что ли, будет у книги. Допустим, будет какой-то рассказ о каких-то космических там явлениях, либо это будет рассказ хороший, нехороший. Никогда нет такого, что есть какой-то конкретный заказ. Естественно, все это на 95% является плодом нашей общей импровизации. Другое дело, что за столько лет работы это все происходит на уровне действительно подсознательном.
В чем секрет популярности аудиокниг? Режиссер Анатолий Юников.
Там самое сложное актеру понимать, что я читаю только тебе. Вообще радио, оно вот только для меня. Я могу его слушать голым. Ни один вид искусства голым я не могу лицезреть. Только радио.
Подробнее об аудиокнигах и людях, которые читают эти книги у микрофонов, поверх барьеров с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера, повтор в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 9 часов утра. Сейчас в Москве без 15:07 вечера. На волнах Радио Свобода заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский паром. На его борту находились 1400 человек. По последним данным, спасены по меньшей мере 100 человек. Не менее 100 человек погибли. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. В Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта. Напомню, при взрыве в игорных заведениях города погибли по меньшей мере 2 человека, свыше 20 получили ранения. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта, который неоднократно избивал рядового. Суд в Барнауле приговорил Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели Михаила Евдокимова.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжает экономическая панорама Ивана Трифилова.
Центральный банк России заявил о намерении установить единый порядок для российских и иностранных инвесторов при покупке ими долей в уставных капиталах российских банков. По планам, при покупке от 1 до 10% акций будет действовать уведомительный порядок, а при покупке свыше 10% – разрешительный. Сейчас при покупке российскими инвесторами от 5 до 20% акций банка требуется уведомление, а при покупке большего пакета – разрешение. Иностранные инвесторы сегодня должны получать разрешение на покупку любой доли в капитале российских банков. Правительство России в начале весны, как ожидается, внесет в Государственную Думу законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц. По планам, эти изменения в законодательстве страны вступят в действие уже с середины нынешнего года, говорит представитель агентства Андрей Мельников.
Полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится, но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок, когда заманивают и прочие вещи.
Дополнительные выплаты врачам и медицинским сестрам первичного звена будут производиться с учетом районных коэффициентов, действующих в России. По словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, необходимый перерасчет правительство намерено провести в течение 2 недель. Всего на эти цели в бюджете 2006 года предусмотрено почти 13 миллиардов рублей. Для финансирования дополнительных выплат с учетом районных коэффициентов, как сообщил Михаил Зурабов, будут использованы средства Фонда обязательного медицинского страхования. образования.
Эти дополнительные финансовые средства позволят нормализовать финансовое положение первичного звена, позволят поднять заработную плату всем тем, кто работает в первичном звене, и укомплектовать это первичное звено таким образом, чтобы с будущего года первичное звено, лечебно-профилактические учреждения смогли занять то необходимое место в целом в организации медицинской помощи, которое предполагается отвести с учетом предложений по модернизации всей системы.
Россия уже к 2008 году может столкнуться с дефицитом пилотов гражданской авиации, считает заместитель министра транспорта Сергей Аристов. Сейчас, по данным министерства, российские высшие учебные заведения ежегодно выпускают от 50 до 60 пилотов вместо требуемых 300-400. Вместе с тем, средний возраст действующих пилотов первого класса в России составляет от 52 до 56 лет и является фактически предпенсионным. Проблема защиты интеллектуальной собственности по-прежнему остается острой в России, заявил сегодня президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. При этом он сослался на оценки экспертов, которые утверждают, что сейчас объем фальсифицированных товаров на внутреннем рынке видеопродукции составляет примерно 70%, а программного обеспечения – почти 90%. Не менее тяжелая ситуация, по мнению главы государства, и на фармацевтическом рынке. В свою очередь, министр экономического развития и торговли Герман Греф утверждает, что масштабы распространения контрафактной продукции уже препятствуют нормальному развитию национальной экономики.
Сейчас задача, которая поставлена президентом перед правительством, это диверсификация экономики, то есть уход от производства только сырьевых товаров. Так вот, эту задачу можно решить, только решив проблему защиты прав интеллектуальной собственности.
Европейский центральный банк принял решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 2,25%. Это вдвое меньше, чем действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах. Чем выше процентная ставка, тем более привлекательными становятся инвестиции в активы той или иной страны. Правительство Испании, как ожидается, официально поддержит предложение крупнейшей газовой компании страны «Газ Натурал» о покупке за 27 миллиардов долларов компании «Эндеса», ведущего производителя электроэнергии. Об этой сделке, крупнейшей в истории энергетики Европы, было объявлено в сентябре прошлого года. В случае ее завершения новая энергетическая компания по количеству потребителей станет третьей в мире после французской «Электрисите де Франс» «Газ де Франс» и германской «ЕОН». Европейский парламент поддержал предложенные ранее Европейской комиссией новые ограничения времени работы водителей грузовых автомобилей и автобусов в целях повышения безопасности движения. В частности, сокращается максимально разрешенная для них продолжительность рабочей недели с 74 часов до 56, а также устанавливается не менее 2 выходных дней каждые 2 недели. Международный союз транспортных компаний выступил против новых правил, считая, что они фактически вводят запрет на самые популярные в Европе 12-дневные автобусные экскурсионные туры. Бюджет Международного валютного фонда в этом году может стать дефицитным ввиду досрочного погашения задолженности его заемщиками и сокращения таким образом притока процентных платежей. За последние 1,5 месяца 2 крупнейших заемщика, Бразилия и Аргентина, досрочно расплатились фондом по ранее полученным от него кредитам на общую сумму 25 миллиардов долларов. Кроме того, Пакистан, Сербия и Украина, также одни из крупнейших на сегодня заемщиков МВФ, заявили, что намерены отказаться от дополнительного финансирования. Курс доллара на сегодня 28 рублей 19 копеек, на выходные понедельник 28.17. Евро сегодня стоит 33 рубля 99 копеек, курс на следующие дни 34.04. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И завершит этот информационный час наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Городские власти Вильнюса объявили февраль месяцем здоровья, призывая жителей литовской столицы активно заниматься спортом. И в эти месяцы в Вильнюсе вновь появились катки под открытым небом, которые были так распространены в Литве несколько десятилетий назад, а потом постепенно практически исчезли. Рассказывает Ирина Петерс.
Традиция повсеместно устраивать катки в Вильнюсе возрождается. Уже как символ демократичности. Ведь на катке чудесным образом проблемы кажутся простыми, люди веселыми, без различий по возрасту и социальному положению, а человек сам себе ловким и бодрым. Не считая трех современных ледовых арен под крышей, в Вильнюсе нынче несколько городских катков на свежем воздухе ждут посетителей. Да и ждать особенно не пришлось. Сделав перерыв лишь в сильные морозы, вильнюсцы спешат на катки, манящие огнями и веселой музыкой. На городском стадионе «Жальгирис» работает крупнейший такой каток. Это 3000 квадратных метров хорошего льда и до 1000 посетителей за один погожий выходной день, говорит его директор Йонас Григас.
Все приходят, и профессионалы приходят, и политики, и актрисы.
Бизнесмены.
Как приходят, ну, особенно в субботу-воскресенье утром отдаем хоккеистам. Там люди с машинами хорошими приезжают. С утра детей водит, вечером уже молодежь приходит, пространство побольше, и лед получше. Но у нас лед очень принадлежит от Бога.
От погоды, да, точно. 5 лет назад вообще был такой мертвый период, в смысле катков.
Да, и теплые зимы тогда стали, и 5-6 лет вообще не было возможности залить. А потом, когда уже мы залили, так только коньков не имели, а народа было хоть отбавляй. Очень много народа ехали в Таллин, покупали коньки, привозили.
За опытом не ездили за границу?
В этом году всю Европу проехали. Там крытый, конечно, Европа теплее, чем у нас. У нас уже не всегда можно, а там как... Польшу проехал, и все, и тепло. Я был в Соединенных Штатах, в Англии, смотрел, какие коньки. У нас и раньше были абонементные группы, там занимались тренеры. Все катки были набиты. А сейчас сидят у телевизора и компьютера.
Говорил Йонас Григас. Вот и вильнюсский культуролог Либертас Климка больше грустит об уходящем.
Каток — это милые воспоминания юношеских лет. 50-е, начало 60-х годов были очень популярны. Во многих дворах заливались площадки. Таких дворовых катков в городе было множество. Там музыка играла, популярные мелодии из грампластинок. Вальс «Голубой Дунай» очень хорошо помнится. Вход порядка 20 копеек, а детвора лазила через забор. Юноши стремились своим катанием произвести впечатление на девушек, ну, конечно, поухаживать. И смеху много, и спорт на открытом воздухе. Здорово все это было. А вот традиция таких катков в Вильнюсе давние. Они появились в конце 19 века. Вилейка была перекрыта плотиной, зимой за пруда замерзала, вот там и устраивали катание. Только тогда редко у кого были коньки. Ребята делали самодельные из металлической пластинки или проволоки, вставленной в деревянный желобок. Сейчас такие можно только в музее увидеть. Коньки привязывали ремнем к ботинку. Такая традиция, которую я вспоминаю и с улыбкой, и с некоторым сожалением. Надо все-таки возродить, чтобы в каждом удобном месте была площадка для спорта на открытом воздухе. Или зимой каток.
Профессор Либертас Климка. Вернемся на жальгирский каток в Вильнюсе. Не все потеряно. Там много людей, особенно молодежи. Подхожу к румяной девушке, снимающей коньки.
Для меня коньки — это все. Мне очень легко, мне очень нравится. Чувство хорошее. Это нужно просто любить.
Среди парней, девушек вашего круга на каток ходят многие?
Ходят. Когда сказала в классе, то очень многие пришли.
Наши родители, там бабушки, дедушки, для них каток — это было такое место романтических встреч. Для вас место для свиданий подходящее?
Да. Мои друзья тоже очень любят коньки. Активные спортсмены все.
Право, то ли непривычные морозы тому виной, то ли крупный международный успех литовской пары фигурного катания. Это симпатичные Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Но в стране явно ощущается возрождение интереса к конькам. Так что не торопитесь забрасывать коньки в чулан. Вдруг пригодятся. Кстати, когда вы в последний раз на них вставали?
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс, который прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Открою я программу с рассказа об обстоятельствах трагедии парома «Салаам», который затонул в Красном море. К сожалению, видимо, будет около или более 1000 жертв. И вот о том, как произошла эта ужасная трагедия. Два судебных процесса завершились сегодня в России. Не связаны они между собой, однако оба получили большой общественный резонанс. Это процесс по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и процесс против журналиста и правозащитника историка из Нижнего Новгорода Станислава Дмитриевского. Два репортажа корреспондентов «Свободы», мнение экспертов на этот счет. Поговорим о том, почему записные книжки Василия Гроссмана впервые опубликованы не в России, а в Британии. Вернемся еще раз к теме об отношениях между мусульманским и христианским миром после публикации карикатур на пророка Мухаммеда в западных газетах. И поговорим о судьбе немецких заложников в Ираке. Эфир 20:08.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы. Информационные часы подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашего выпуска передача «Время гостей». Сегодня она посвящена 50-летию первой олимпийской победы сборной СССР в картина «Дампец». А я прощаюсь. Всего доброго.
Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана.
Солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели.
Эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они стояли с плакатами «Олег виновен лишь в том, что остался жив».
Американские солдаты арестовали меня во время обыска в Кандагаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.